Глава 21. Перемирие кончилось так же внезапно, как и началось. Корсон плавал в пурпурном пространстве, хотя не помнил, чтобы открывал глаза. Огромные спутанные сросшиеся трубы пульсировали, растягивались, неожиданно ветвились, и ветви тоже начинали разрастаться. Не было ни верха, ни низа. Хотя он не мог оценить расстояние и размеров, они казались ему огромными. «Я пробил потолок», — подумал он, — «и попал на небо». Руки и ноги не слушались его, но он испытывал не беспокойство, а скорее интерес. С трудом возвращались воспоминания. Оставались еще белые пятна, но память постепенно возвращалась к нему, и где-то на грани подсознания происходила реконструкция событий, свидетелем и участником которых, как ему казалось, он был. Вскоре он сообразил, что место, где он находился, довольно странное. Он знал, что покинул Эргистал, и был уверен, что находится по ту сторону небесного свода. Было ли это место, где сражались существа, которых человек и представить себе не мог? Или же его исключили из игры, поскольку он участвовал в ней нелегально? А может, его ждет неведомая судьба? Он был один и знал это, хоть и не мог повернуть голову. Тишину нарушил голос. Для Корсона он прозвучал музыкой, и прошло некоторое время, прежде чем он понял, что обращаются к нему, но слова оставались в его памяти, как будто она была промыта и жаждала знаний. «Значит, ты военный преступник?» Подумав, он ответил: «Значит, ты бог». В голосе слышалась насмешка, он казался почти детским, но мог быть и голосом ящерицы, паука, огненным шепотом звезды, писком крысы, щелканьем хитиновых крыльев жука, вздохом ветра. «Мы можем больше, чем боги, которых вы в состоянии придумать». Корсон погрузился в размышления. Разговор начался странно. Не затем же он здесь оказался, чтобы вести теологический диспут. А может, на небе существовал такой обычай? Он хотел сменить тему, но вдруг ощутил, что она затягивает его. «Мне ввели наркотик», — подумал он, — «и это все объясняет». Потом он понял, что здесь что-то другое, любопытство взяло вверх, и он принял вызов. «Боги всесильны», — сказал он. «Всесильны?» — повторил голос. «Это пустые слова. Ты можешь только приписывать им помощь, которую сам в состоянии представить, а в будущем получить». Корсон задумался, слова показались ему разумными. Он подумал еще и продолжал. «Вы бессмертны». В голосе вновь зазвучало веселье. «И да, и нет. Ты не видишь разницу между бесконечным и неограниченным. Мы не бессмертны, если ты понимаешь под этим бесконечную жизнь. В этом смысле нет ничего бесконечного, и даже Вселенная имеет свой конец. Однако наше существование неограничено».
«Неограничено?»
Эта концепция была выше его понимания. «Мы можем повторять наши жизни, изменять их или проживать все новое и новое. Ничто из происходящего во время наших существований не пропадает зря».
«Понимаю», — сказал Корсон.
Для этих существ жизнь не была неповторимой формой, отлитой из бронзы прошлого и слепо продолжающейся в будущее. Существование от начала до конца было для них пластичным континуумом. Они не знали до или после, их жизни не имели длины.
«Действительно», — задумался он, — «какова ширина одной человеческой жизни? И какова ее толщина?»
Их жизни составляли единое целое. В зависимости от результатов они изменяли причины. Современность была для них только точкой отсчета. Они контролировали время, и на этой способности основывалась их власть. Так же, как и люди в конце концов освоили космос и начали летать между звездами, эти существа освоили время.
Для них люди были никчемными, бессильными существами, точно так же, как Корсону бессильными казались его предки. «Это страшная власть», — подумал Корсон и тут же добавил, как будто ему это предложили. «Она мне не по силам». «Вы не люди», — сказал он. «Кто же они, что так забавляются нашими жизнями, пришельцы из другой галактики, из другого измерения, просто духи, наши создатели или боги из сказок?» «Ты будешь как мы», — сказал голос. «Обещание или констатация факта? Как я могу стать таким, как вы, оставаясь собой, коли скоро даже не могу понять вашей мощи? Куда делись далекие потомки человечества? Может, способности расы Антонеллы — зачаток этой мощи? Сколько миллионов лет отделяет меня, примитивное существо, от оценивающего мою жизнь потомства?» «Вы появились после нас?» — спросил Корсон. Смех, который он услышал, успокоил его. «Мы появились не после вас», — ответил голос. «Мы существуем в то же время, что и вы, поскольку заполняем все время. Наши цивилизации скорее параллельны, но в узком смысле, если это может тебя успокоить, мы пришли после вас, родились из вас, произошли от вас». «Значит, это наши потомки, и в то же время они гораздо старше нас. С той точки будущего, в которой их ветвь отделилась от нашей, они завладели всей вселенной, в которой мы занимаем до смешного малую часть. Они родились от нас, но существуют с самых наших начал. А другие виды? Уриане?» «Нет никакой разницы», — ответил голос. «Нет никакой разницы». Решительный ответ. «Слишком рано требовать ответа на этот вопрос. Где мы?» — спросил Корсон. — «За пределами Вселенной, на ее поверхности или оболочке. Чтобы ее понять и изменить, нужно ее покинуть». «Оболочка Вселенной. По этой ли причине обычные законы физики не действуют на Эргистале? Потому ли они могут там делать все, что захотят? И что находится дальше? А что есть кроме Вселенной?» «Вселенная обладает собственной силой», — ответил голос. «Это нечто, не зависящее от пространства и времени. Внешняя часть никак не воздействует на внутреннее, а значит, непознаваемо». «Тупик. Может, граница власти этих существ существовала, вытекая из убожества их собственных понятий?» Корсон решил выяснить, что его ждет впереди. «Вы будете меня судить?» «Ты уже был судим», — ответил голос. «Я вовсе не преступник», — запротестовал Корсон. «У меня никогда не было выбора». «У тебя будет выбор. У тебя будет возможность прервать цепь преступлений, прервать серию войн. Ты вернешься на Урию и вылечишься от войн». «Зачем я вам нужен? Почему, обладая такой властью, вы просто не запретите войны?» «Война — часть истории этой вселенной», — терпеливо ответил голос. «В некотором смысле мы тоже родились из войн. Мы хотим ликвидировать войну и добиваемся этого с помощью тех, кто сражается, хотим, чтобы они стали такими, какими могут стать». Но мы не можем делить нашу власть с существами, которые еще не победили войну. Теоретически, мы могли бы уничтожить войну силы, но тогда возникло бы противоречие в понятиях. Мы боролись бы сами с собой. И тогда мы решили изменить эту вселенную, а изменить ее можно, только используя тот же самый материал. Именно для этих целей и нужен Эргистал. Он выполняет три функции. Искоренение войны воспитывает убежденных сторонников мира. Чтобы искоренить войну, нужно ее понять. На Эргистале огромное количество полей сражений. Здесь нет конфликтов между империями, между планетами или видами. Это всего лишь фон.
Мы знаем, что война — это не только конфликты. Она растягивается и выходит далеко за пределы спора, даже тогда, когда ее причины давно исчезли. Война обладает многообразной структурой, но только внешне. Благодаря экспериментам Эргистала мы познаем ее и делаем все, чтобы те, кто вызывает войну, поняли ее.
Война как структура. Нечто, обладающее автономией, рождающееся в случае какого-нибудь конфликта, но потом живущее энергией сражающихся. Это объясняет, почему войны в истории человечества были во все эпохи, при всех режимах. Периодически какая-нибудь группа людей постановляла прекратить войну, но безуспешно. Им самое большее удавалось отсрочить ее, создать оазис мира на век или два, реже на тысячелетия между двумя очередными вспышками, а их ученики насаждали мир с помощью войны. Почему между солнечной державой и империей Ури свирепствовала война? По космическим причинам? Из-за амбиций вождей? Из опасения перед массами? Это были существенные причины, но не они были важнейшими. Война против Урии была заменителем войны, что грозило начаться между планетами людей, чьи корни были в древних, плохо составленных договорах, которые подписали в результате еще более древних войн. Таким образом, можно было бы вернуться до войны, которая опустошила Землю за тысячи лет до рождения Корсона и которая вывела людей к звездам, заставив временно покинуть родную планету. И даже еще дальше, к первой из всех битв, до камня, занесенного одним пятикантропом над другим. Так же было и с историей других видов, почти со всеми, с теми, кто был сейчас на Эргистале. Мы часто задумывались, ради чего воюем, но почти никогда не думали, почему вызываем войну. История заражена. Мы — муравьи, сражающиеся между собой по причинам, которые кажутся нам очевидными, но на самом деле свидетельствующие о нашем невежестве. Эргистал — это лаборатория войны.
Третья функция Эргистала — сказал голос. «Это сохранить войны. Война — одна из жизненных потребностей, она составляет часть нашего наследия. Возможно, нам потребуется ее техника. Что-нибудь может явиться извне Вселенной. Эргистал — это фронт и в то же время защитный вал». Внезапно голос напрягся, а может, в нем зазвучала грусть. Корсон попытался представить это извне, но такая чистая абстракция была ему недоступна. Непроницаемая темнота, не время, не пространство, ничто, а может, что-то другое. «Если бы я был числом один, — подумал Корсон, — разве смог бы я представить последнее из всех чисел?» «Искоренить войну, — продолжал голос, — познать войну, сохранить войну. Мы оставляем выбор тебе. Ты будешь выслан на Урию для решения проблемы. Если тебе не повезет, ты вернешься сюда. Если решишь ее, будешь свободен и перестанешь быть военным преступником. Но прежде всего ты сделаешь шаг вперед». Воздух вокруг Корсона сгустился, материализовались стены. Он лежал в длинном ящике с металлическими стенами. Гроб. Железный гроб. Или банка консервов. «Эй!» — крикнул Корсон. «Дайте мне оружие!» «У тебя есть мозг!» — сурово ответил голос. «И ты получишь необходимую помощь!»
«Служба безопасности!» — начал Корсон.
«Мы не имеем с ней ничего общего!» — парировал голос. — Кроме того, они следят за веками только в тройном рое, в одной галактике.
— Короче говоря, — подумал Корсон, прежде чем провалиться в темноту, — горсть праха.